и Алексея Дзиковицкого.
Последние новости рассказала Дарья Жарова, а я коротко скажу о погоде. В Москве этим утром снова идет дождь, температура воздуха плюс 9 градусов. В Санкт-Петербурге ясно, плюс 6, однако днем также возможны дожди, а к вечеру температура упадет до плюс 4. Вот с каких тем мы начнем сегодняшний утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Парламентская ассамблея Совета Европы подвергла Россию жесткой критике за невыполнение требований об урегулировании отношений с Грузией. Однако санкции к Москве пока применять не будут. В Приморском крае экологи выступили против строительства самого мощного в России нефтеперерабатывающего завода. Российские предприниматели, оставшиеся без работы после закрытия черкизовского рынка, идут на крайний шаг. Сегодня они намерены попросить гражданство Китая. А с вами, уважаемые слушатели, мы вспомним прекрасного человека, историка, ученого, общественного деятеля, академика Дмитрия Лихачева. Сегодня исполняется ровно 10 лет со дня его смерти. Остались ли в современной России люди, сравнимые с Лихачевым по своему авторитету в обществе? И если да, то кто является для вас моральным авторитетом в наше время? Ждем ваших сообщений и будем общаться в прямом эфире. Сегодня 10 лет, как ни стало, Дмитрия Сергеевича Лихачева, филолога, историка, философа культуры, общественного деятеля. Наследие Лихачева огромно. За свою долгую жизнь он опубликовал 500 научных и около 600 публицистических трудов. Однако был автором не только фундаментальных исследований по Древней Руси и другим вопросам, но и, в первую очередь, возможно, общественным деятелем. Всю свою жизнь, и чем дальше, тем больше, Дмитрий Сергеевич Лихачев совмещал научную деятельность с общественной, защищал библиотеки, памятники старины и другие гуманитарные ценности. Чиновники самых разных уровней считались с внешне чрезвычайно сдержанным человеком с безупречной ровной речью. Остались ли в современной России люди, чей моральный авторитет может быть сравним с авторитетом Дмитрия Лихачева? Кто является таковым для вас? Ответ на этот вопрос мы ждем сегодня от вас, уважаемые слушатели. Присылайте нам свои сообщения, СМС. Можно присылать на номер 8-903-743-2801. Пишите на пейджер 660-1055. Сообщения можно оставлять для абонента «Радио Свобода». Пишите нам на электронную почту mail@radio-svoboda.ru и можете оставлять свои комментарии на сайте «Свободы» по адресу www.svobodanews.ru. Ну а через полчаса мы ждем ваших звонков в прямом эфире. Телефон 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Кто в России является для вас моральным авторитетом? Давайте узнаем, что ответили на этот вопрос в день десятилетия со дня смерти академика Дмитрия Лихачева жители Липецка, с которыми поговорила наш корреспондент Оксана Загребнева.
Вы знаете, мне кажется, что сегодня такое время, когда человеку вообще трудно опираться на какие-то идеалы. Старые советские идеалы у нас отняли, а новых России как бы еще и не успела народить. Поэтому вот целостной натуры, которой бы я хотел подражать во всем, сегодня для меня нет. Единственное, что хотелось бы отметить у наших общественных и политических деятелей, это только отдельные черты, которые достойны на сегодняшний день подражания. Например, мне нравится у Путина его выдержка и ум, у недавно ушедшего Александра Солженицына его принципиальность, способность выходить из жизненных ситуаций сложных.
Безусловно, Леонид Рошаль. Я считаю, что это человек-легенда. Он не просто детский врач, что уже само по себе благородно. Это человек, который все силы бросил на спасение и защиту детей вне больничных стен. Это и землетрясение в Армении, и война в Чечне. И в каждом случае этот человек не остается равнодушным. И я считаю, что на это способен только человек, обладающий высокими моральными ценностями.
Ну, лично я уважаю тех людей, которые занимаются созидательным творчеством. Такие люди, как Виктор Цой, как Юрий Юлианович Шевчук, как Борис Гребенщиков. По этим людям видно, что они жизнь прожили и искренне, и позитивны в своих начинаниях, и к ним всегда стоит прислушаться.
Мне кажется, что всегда люди верят в искренность. Кто сегодня искренен? Ну, мне почему-то на ум всплывает успешная Наталья Водянова, которая тихонечко живет в Лондоне, приезжает в Россию, строит детские площадки во многих городах.
Ну, из людей светских на ум приходит Владимир Владимирович Путин, потому что он знает четко, кого нужно мочить и в каком месте, кого облагодетельствовать нужно чем-либо. Вообще человек правильный, адекватный, четко знает, что ему нужно. А из власти духовных наш патриарх Москва, московский всея Руси, который сейчас Кирилл. Мне он импонирует тем, что он привнес новшество в общение с народом, интернет и так далее. То есть молодежи часто общаются, ездит много, молодец, активный.
Вот так жители Липецка отвечали на вопрос, кто в России для вас является моральным авторитетом. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Липецк.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Парламентская ассамблея Совета Европы на своей сессии в Страсбурге подвергла Россию жесткой критике за невыполнение требований ПАСЕ, предъявленных Москве после российско-грузинской войны 2008 года. Однако и на этот раз Совет Европы ограничился лишь предупреждениями. Из Страсбурга передает специальный корреспондент Радио Свобода на сессии ПАСЕ Данила Гальперович.
России опять повезло в Страсбурге. Полномочия ее делегации в парламентской ассамблее Совета Европы на осенней сессии ПАСЕ приостановлены не будут. Теперь об этом уже можно говорить с уверенностью, хотя само голосование о возможности такого шага состоится здесь только 1 октября. Накануне сессия ассамблеи приняла резолюцию, в которой говорится о том, что до конца этого года Москве дается шанс выполнить хотя бы основные требования ПАСЕ по устранению последствий российско-грузинского военного конфликта. Эти основные требования включают в себя обеспечение беспрепятственного доступа международных наблюдателей в зону конфликта, создание возможностей для возвращения беженцев и расследование случаев этнических чисток в отношении грузин, живших в Южной Осетии до августовской войны прошлого года. При этом даже такое относительно мягкое решение было раскритиковано главой российской делегации Константином Косачевым. В ходе заседания ассамблеи Косачев заявил, что Москва ничего плохого не сделала, а виноват во всем Иосиф Сталин.
Там нет войны. И сегодня там не гибнут люди. Это огромный результат. Там не будет войны, потому что никакой самый преступный политический лидер уже более не решится на военную авантюру образца августа прошлого года. Так называемая территориальная целостность Грузии в международно признанных границах – это результат преступления грузина Сталина, который включил в свое время в состав своей родины две республики, причем против воли народов этих двух стран.
Упоминание Косачевым Сталина в контексте спора о правильности действий России в Закавказье вызвало гнев многих членов ассамблеи. Петри Цискаришвили из грузинской делегации призвал ПАСЕ усилить резолюцию мерами, которые должны быть приняты против российской делегации, если Москва так и не выполнит требования Страсбурга. Господину Косачеву я хотел бы все же ответить, что Сталин, будучи по происхождению грузином, был советским лидером, и именно его наследниками является нынешнее руководство России во главе с господином Путиным. Авторитет этой ассамблеи исчезнет со временем, если мы не найдем путей, как претворять в жизнь решения, принятые нашей организацией. Дорогие друзья, резолюция должна быть усилена конкретными действиями на случай, если Россия продолжит пренебрегать своими обязательствами. Тем не менее, никаких конкретных упоминаний о том, что же будет, если Россия не выполнит условия ПАСЕ, в резолюцию включено так и не было. Однако срок поставлен, и если до января 2010 года ничего не изменится, то через 4 месяца российская делегация может потерять свои места в парламентской ассамблее Совета Европы. Данила Гальперович, Радио Свобода, Страсбург.
Сегодня на сессии ПАСЕ в Страсбурге будет обсуждаться проблема уголовного правосудия, в том числе и в России. Парламентарии рассмотрят доклад о политически мотивированных нарушениях в системе уголовного правосудия в государствах-членах Совета Европы. Там в том числе большое место уделено делу ЮКОСу. Ну и сегодня же ПАСЕ проведет текущие дебаты по ситуации на Северном Кавказе. По словам главы делегации России в Страсбурге Константина Косачева, первоначально планировалось рассмотрение проблемы положения правозащитников. Однако российская делегация настояла на рассмотрении общей ситуации и возрастающего насилия на Северном Кавказе. За сессией ПАСЕ в Страсбурге продолжает следить наш специальный корреспондент Данила Гальперович. Сейчас в Москве 8 часов 15 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
На островах Самоа в Тихом океане не менее 40 человек погибли в результате цунами, вызванного мощным землетрясением. В Брюсселе сегодня будет обнародован доклад Комиссии Евросоюза о причинах российско-грузинского вооруженного конфликта в августе 2008 года. С космодрома Байконур сегодня стартует космический корабль «Союз» с седьмым космическим туристом на борту. Это канадский миллиардер Ги Лалиберте. В Казани чемпион России по футболу «Рубин» сыграл в ничью 1-1 очередной матч Лиги чемпионов с миланским «Интером» и набрал первое очко в этом турнире. Следующая сводка новостей на волнах «Свободы» через 15 минут. Сегодня в 10 часов утра не пропустите в нашем эфире повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Санкционирована ли сверху травля правозащитника и журналиста Александра Подрабинока? Об этом разговор с ветераном правозащитного движения России и Советского Союза Владимиром Буковским. А сейчас рядом со мной в студии моя коллега Евгения Назарец, от которой мы узнаем, какие темы, какие события станут сегодня центральными в дальнейших дневных и вечерних информационных программах «Свободы». Доброе утро, Евгения.
Доброе утро, Марк. Доброе утро всем нашим слушателям. Конечно же, и в дневной программе «Свобода в полдень», и в дальнейших информационных программах мы будем продолжать эти темы, которые вы начали утром, но будут и новые темы. Вот некоторые из тем, которые составят основу информационных программ сегодня. Сегодня день российского интернета. Это не официальный праздник, если так можно выразиться. Сессия ПАСЕА в Страсбурге критикует Россию по грузинскому вопросу, и, видимо, полемика по этому поводу продолжится и сегодня. Суд над бывшими совладельцами ЮКОСа Ходорковским и Лебедевым начал и тут же прекратил допрос свидетелей. Марьяна Тарачешникова сообщит сегодня подробности, что бы это значило, хотя все меньше людей понимают истинное значение происходящего в суде, так говорят многие комментаторы. Ну и, наконец, перед выборами в Мосгордуму под обстрелом оппозиции чаще всего оказываются мэр Лужков и его семейный бизнес-клан, как выражаются, опять же, представители оппозиции. Ну и немного подробнее о том, как будут присутствовать в эфире эти темы, некоторые из этих тем, которые я перечислила. Ну, что касается суда, то как прекратился допрос свидетелей? Просто обвинение попросило приобщить к делу дополнительные документы и... В общем-то, им разрешили это сделать, но по какой-то причине эти документы не были должным образом заверены. Это вызвало подозрение у многих комментаторов. На этом основании все считают, что процесс специально затягивается. И именно такое мнение было у политолога Андрея Пьянковского, который дал интервью нашей радиостанции. Он говорил, прокуратура явно тянет с ходом процесса, зачитывает массу бессмысленных документов. Ну и, по всей видимости, и судья, и прокурор ожидают какого-то политического решения, которое зреет наверху. Отметим также, что эта тема традиционно удостаивается большого количества комментариев на нашем сайте. Ну и что касается митинга и протестов против мэра Лужкова накануне выборов, сегодня у памятника Грибоедову на Чистопрудном бульваре проведет московское отделение солидарности митинг, и главными лозунгами станут «Лужков, уходи», «Лужкова и Батурину под суд». Батурина, напомним, Елена Батурина, это жена Юрия Лужкова и известная бизнес-леди в России. Но вот это все происходит в преддверии выборов в Мосгордуму, которые пройдут, напомним, 11 октября. Ну и, наконец, о дне Рунета коротко. С 98 года, 30 сентября отмечается, предложила это одна коммерческая фирма. Собственно, эта дата и этот год были выбраны, потому что 1 миллион человек в интернете в российском к тому времени были. И заметим, что в 1998 году Всемирный день интернета был санкционирован Папой Римским и Иоанном Павлом II. Ну а сегодня, по странному стечению обстоятельств, в эфире пойдет речь о новом законопроекте, да, ведь, Марк, который ограничивает как раз пользование интернетом в России.
Да, это уже не первая попытка властей каким-то образом получить контроль над интернетом. Что ж, узнаем, насколько вероятно, что вот нынешняя попытка, речь идет о законопроекте, подготовленном Министерством юстиции, может быть успешной. Спасибо. В студии со мной была Евгения Назарец. Она проведет программу «Свобода в полдень». А сейчас мы расскажем о других российских новостях, новостях из российских регионов. Российские экологи выступили с резкой критикой планов строительства нового нефтеперерабатывающего завода в Приморском крае, в Находке. Компания «Роснефть» утверждает, что он станет самым современным и самым мощным в России, а также даст мощный импульс развитию экономики городского округа и его инфраструктуры. Ну а противники строительства считают, что все наоборот. Они уверены, что предприятие нанесет непоправимый ущерб природе, здоровью людей и предлагают перенести стройку в другое место. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Кашкарова.
Выбросы такого вещества, как бензол, толуол и ксилол, те вещества, которые вызывают стерилизацию животных, бесплодие и человека, и беспозвоночных, и их будет выделяться примерно около 700 тонн в год.
Группа заслуженных экологов России озвучила находкинцам ужасающие цифры негативного воздействия на окружающую среду и здоровье людей, если новый нефтеперерабатывающий завод будет воздвигнут в бухте Елизарова, рядом с природным морским заказником краевого значения «Восток», вблизи Находки. Это не только может уничтожить 687 видов животных и растений, включая краснокнижных, но и окажет негативное воздействие на пополнение сырьевых ресурсов, говорит заслуженный эколог России Дмитрий Вышкурцев.
Генеральный директор Омснефтехимпроект говорил о том, что там будет выбраться 58 тысяч тонн. Если вы разделите 58 тысяч тонн на 35 дней, вы получите 159 тонн в сутки. И вот когда до людей доходит, что это не просто абстрактная цифра 58 тысяч тонн, а это 159 тонн в сутки, вот тут и начинается как раз за голову хвататься и ужас у людей, которые на разных уровнях совершенно начинают понимать, что это дикая цифра.
Зона вредного воздействия накроет не только те 600 га, на которых будет располагаться нефтеперерабатывающий завод, но и жилые кварталы Находки, всю долину реки Новолитовка.
То есть это примерно по 4, ну, 2-3 тонны в день. И они будут распространяться. Потом там же по ходу дела будет выделяться бензопирен. Это вещество, которое вызывает онкологические заболевания. А уж не говоря о том, что такие вещества обычные, такие вроде кажется, банальные, как керосин, там, сероводород, которые тоже являются далеко не такими полезными.
Сегодня специалисты предлагают правительству пересмотреть площадку под строительство нефтеперерабатывающего завода и расположить его в районе бухты Козьмина. Тем более, что если судить по цифрам, это еще и экономически выгодно. Да, если строить нефтеперерабатывающий завод в Козьмина, это будет на 20 миллионов рублей дороже. Но зато это сэкономит 300 миллионов долларов, которые потребуются для того, чтобы в заливе «Восток» построить нефтетерминал для того, чтобы подгонять суда к нефтеперерабатывающему заводу. Елена Кашкарова для радио «Свобода», Находка.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы», продолжит который первая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке». Новые тревожные сведения с Уолл-стрита.
Новые статистические данные вызывают тревогу на Уолл-стрит. Соединенные Штаты пытаются выработать позицию относительно событий в Гондурасе. Новая главная опасность на дорогах. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Во вторник новые, неожиданные для многих аналитиков Уолл-стрит статистические данные предоставили первый сильный повод для сомнений относительно прогнозов о выздоровлении экономики. Индекс потребительского доверия, показатель потребительского аппетита американцев, без которого невозможен экономический рост, заметно упал в августе, в то время как инвесторы ожидали ощутимого подъема. Финансовые рынки ответили на эту новость сравнительно небольшим падением курсов акций. Но, как предупреждают некоторые экономисты, это может быть первым признаком новых надвигающихся проблем. Вот в каком контексте рассматривает это сообщение профессор экономики, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам.
В последнее время появилось несколько новых отчетов и Федеральной резервной системы, и различных специальных организаций, которые собирают индексы деловой активности и потребительского доверия. Они все предрекают спад в будущем. Во-первых, все наблюдатели ожидали, что по данным за август потребительское доверие поднимется. Оказалось, что оно упало на 3%. Ожидали его подъем на 5%. Это, естественно, внесло пессимизм для участников рынка, потому что потребление составляет свыше 70% валового внутреннего продукта в Соединенных Штатах, и во время любого выздоровления потребление должно быть ведущим показателем. Далее. В последнее время появились данные о том, что систематически падает кредит в экономике, снова, как это было в 2008 году. Падает потребительский кредит. Падает кредит предприятий, падают ценные бумаги, которые выпускают предприятия для краткосрочного кредита, и общий объем банковского кредита в экономике падает уже несколько месяцев. Поэтому все это в совокупности не только плохо отражается на нынешней ситуации, но и предвещает, в общем-то, замедление восстановления, а может быть даже новый небольшой спад в ближайшие месяцы.
Если посмотреть на ситуацию, в общем, с дистанции, что можно сказать об общей картине? Превалирующее настроение на Уолл-стрит все-таки оптимизм, несмотря на то, что вы сейчас говорили. В чем дело, что Уолл-стрит не замечает этих тенденций?
Что происходило в последние месяцы? Аналитики, наблюдатели и участники рынка, они смотрят далеко в будущее и ожидают, что вот те отрицательные показатели, которые появились в сентябре, что они краткосрочные, и экономика будет продолжать выходить из кризиса. Но очень возможно, что просто этот оптимизм неоправданный, так же, как и он был раньше, потому что меня беспокоит вот это снижение кредита и финансирования – абсолютно по всем секторам и по всем отраслям экономики. А без кредита экономика расти не может.
Это был профессор экономики Михаил Бернштам. Госдепартамент объявил во вторник о том, что американская позиция относительно ситуации в Гондурасе не претерпела изменений. Это разъяснение последовало за заявлением американского представителя в Организации американских государств, осудившего как провокационное, конспиративное возвращение в страну смещенного президента. Заявление было расценено как проявление поддержки Соединенными Штатами непризнанного президента Гондураса, рассказывает Ян Руно.
На временное правительство Гондураса оказывают сильное давление Организации американских государств, ООН, Соединенные Штаты. Они требуют, чтобы временное правительство Гондураса восстановило демократические свободы и вступило в переговоры со свергнутым президентом Мануэлем Селайей, которому сейчас предоставлено убежище в бразильском посольстве. Соединенные Штаты оказались перед трудным выбором. С одной стороны, президент Обама назвал смещение президента Селайи переворотом, достойным осуждения. С другой, представитель Соединенных Штатов в Организации американских государств осудил Селайю за возвращение в Гондурас без предварительной договоренности с временным правительством. Представитель Соединенных Штатов назвал эти действия Селайи безответственными, противоречащими интересам народа Гондураса. Поскольку одни называют смещение президента государственным переворотом, а другие утверждают, что все было в рамках закона и в соответствии с Конституцией, кризис в стране зашел в тупик. Вот как комментирует положение в Гондурасе американский политолог из Вашингтонского фонда наследия Рэй Уолсер. Ситуация очень сложная. На мой взгляд, у временного правительства есть три пути. Первый – согласиться на сценарий, предложенный президентом Коста-Рики, и вступить в переговоры с Селайей с помощью посредников, дать ему возможность вернуться в качестве президента и доработать до конца его срока, то есть до января, без попыток изменить Конституцию. Второй – найти способ арестовать его и предать суду. И третий – отвергнуть посредничество и вступить с Селайей в прямые переговоры. Суть кризиса в том, что президент не мог менять Конституцию страны. Это мог делать только парламент. И законодательная власть приняла меры против исполнительной власти, которая фактически пыталась изменить систему правления в Гондурасе. Парламент защитил себя и свою страну от антиконституционных действий президента Селайи. Временное правительство намерено оставаться у власти до новых президентских выборов, назначенных на 29 ноября. Соединенные Штаты и ряд стран Латинской Америки дали понять, что могут не признать результаты выборов, если не будет достигнуто предварительное соглашение между временным правительством и смещенным президентом.
Рассказывал Ян Рунов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 2 часа дня не пропустите в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров». Вчера исполнилось 60 лет нашему коллеге, писателю Петру Вайлю. В середине 2000-х годов Вайль провел цикл передач «Герои времени». Среди выбранных им персонажей были Буратино, Незнайка, Хоттабыч, Каменская, Лолита, дядя Степа, Чонкин, Три Толстяка, Чапаев и многие другие. Один из героев – Сергей Довлатов. Не писатель Довлатов, а Довлатов – персонаж. И в юбилейный для Петра Вайля день мы повторяем эту программу. А через несколько минут в утренней программе «Время свободы» поговорим о центральной нашей сегодняшней теме. 10 лет прошло с того дня, как не стало с нами академика Дмитрия Сергеевича Лихачева. Кто сегодня после его смерти в России является для вас моральным авторитетом? Ваших ответов на этот вопрос мы ждем. Звоните нам в прямой эфир. Телефон 8 800 222 12. Сейчас в Москве 8:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
На островах Самоа растет число жертв цунами, вызванного мощным землетрясением в южной части Тихого океана. По последним данным, погибли около 40 человек. Цунами угрожает Новой Зеландии, а также ряду небольших островов. С предупреждением о возможном цунами выступило и метеорологическое агентство Японии. В Брюсселе сегодня будет обнародован доклад Комиссии Евросоюза о причинах российско-грузинского вооруженного конфликта в августе 2008 года. Расследование комиссии во главе со швейцарским дипломатом Хайди Тельявини длилось почти 9 месяцев. Сопредседатель партии «Правое дело» Леонид Госман подал в суд на мэра Москвы Юрия Лужкова. Как сообщил Госман Интерфаксу, он подал иск о защите достоинства и деловой репутации в связи с тем, что мэр Москвы через своего пресс-секретаря назвал политика клеветником и мошенником. Вопрос о положении правозащитников на Северном Кавказе и рост насилия в этом регионе будут обсуждаться сегодня на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. В Непале обрушилось здание церкви. Погибли более 20 человек, свыше 60 ранены. Трагедия произошла рано утром в среду в городе Тхаран, где проходила христианская конференция. Американский президент Барак Обама выступил в поддержку улучшения отношений США и НАТО с Россией. После переговоров в Вашингтоне с генеральным секретарем НАТО Обама сказал о возможности сотрудничества с Россией в вопросах противоракетной обороны. В Великобритании суд отказался выдать ордер на арест находящегося в Лондоне министра обороны Израиля Эхуда Барака. Судья заявил, что Барак пользуется дипломатическим иммунитетом как представитель израильского правительства. С иском в суд обратились активисты пропалестинских организаций.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Марк Крутов. Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 10 лет, как не стало Дмитрия Сергеевича Лихачева, филолога, историка и философа культуры, общественного деятеля. Лихачев защищал библиотеки, памятники старины и другие гуманитарные ценности. Чиновники всех уровней считались с ним, с этим человеком, с чрезвычайно сдержанным и безупречной ровной речью. Большинство мероприятий памяти Дмитрия Сергеевича Лихачева, конечно, пройдет сегодня в Петербурге, где он прожил и работал большую часть жизни. Оттуда репортаж нашего корреспондента Татьяны Вольской.
Дмитрий Лихачев, автор фундаментальных трудов по истории русской литературы, родился 28 ноября 1906 года. В 28 году окончил факультет общественных наук Ленинградского государственного университета. С 28 по 31 год отбывал заключение в Соловецком лагере за участие в студенческом кружке «Космическая академия наук». Его первая опубликованная работа называлась «Картежные игры уголовников». Впоследствии он написал сотни работ по истории и теории древнерусской литературы, переведенных на многие языки мира. Но известен он не только своими научными трудами, а широкой культурной деятельностью во многих областях. Он был председателем Пушкинской комиссии Российской академии наук, председателем редколлегии ежегодника «Памятники культуры. Новое открытие». Он принимал непосредственное участие в создании телеканала «Культура», организовал Советский, а ныне Российский фонд культуры. Даже в советские времена он не боялся возвышать свой голос против действий властей, наносивших ущерб культуре. И этого голоса сегодня очень не хватает, говорит член Федерального научно-методического совета по сохранению культурного наследия Михаил Мильчик.
Его негромкий голос все-таки слышали те, кто принимает решения, связанные с судьбой нашего города. Хотя я не уверен, что к нему прислушались бы в случае с решением вопроса небоскреба Охта-центра. Но его особое значение было всегда в том, что он задавал камертон. Он открывал глаза и петербуржцам, а раньше ленинградцам, да и вообще всему обществу. И вот мне кажется, что в этом его совершенно особое значение, не только и не столько в практическом воплощении его идей и предложений, сколько в правильной ориентации в отношении сложных вопросов, связанных с сохранением культурного наследия.
Но и практическое воплощение было немаловажным. Михаил Мильчик напоминает, что именно Дмитрию Лихачеву обязаны мы, например, сохранением того же Невского проспекта, нижние этажи которого одно время хотели сплошь застеклить витринами, безнадежно исказив его исторический облик. Это он воспрепятствовал строительству на Васильевском острове 80-метрового небоскреба, который был бы виден с Невского проспекта. Не все удалось Лихачеву. Так не получилось спасти уникальный храм украинского барокко на Сенной площади. Но даже его поражение можно рассматривать как памятники борьбы за сохранение города. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Кто в России сегодня является для вас моральным авторитетом, либо кто им являлся, можно так сказать? Ответ на этот вопрос мы сегодня задаем вам, уважаемые слушатели «Свободы», в день, когда исполнилось 10 лет со дня смерти Дмитрия Сергеевича Лихачева. Прямо сейчас звоните нам в прямой эфир, телефон 8 800 222 12. Ну и, конечно, вы можете оставить свои сообщения нам на пейджер, пишите нам на сайт www.svobodanews.ru. Вот несколько сообщений, которые мы получили. К сожалению, большинство этих людей ушли из жизни, пишет Виктория. Но для меня моральными авторитетами в России являются люди такого масштаба, как академик Сахаров Александр Исаевич Солженицын. Еще одно сообщение от нашего читателя, от читателя нашего сайта. Вот два моих деда, пишет читатель, никого они не продавали, никого не подставляли, никому не завидовали, помогали, прятали евреев, украинцев и русских от предателей и оккупантов. Родиной оптом и в разнос не торговали. Вот они для меня являются моральными авторитетами, образованные и порядочные люди. У нас есть звонок. Сергей из Армавира с нами на связи. Доброе утро, Сергей.
Доброе утро.
Вы... Кого, кроме академика Лихачева, вы могли бы назвать моральным авторитетом в России? Может быть, это не обязательно должны быть люди, которые еще с нами, возможно, действительно, к сожалению, это кто-то из тех, кто уже ушел.
Ну, конечно же, Александр Исаевич Солженицын. Его фраза эта знаменитая «жить не по лжи», она вот до сих пор во мне присутствует. Вот. Ну, конечно, Сахаров, академик. И вот, мне кажется, Дмитрий Лихачев, будь он сейчас живой, он бы против был того, что небоскреб «Газпром» собираются строить в Петербурге, нарушая историческую целостность, память такую историческую этого города. И потом, вот я сейчас читаю многих современных российских писателей, я не буду перечислять их, у них можно тоже много, как говорится, подчерпнуть, на них можно опереться, как бы. И потом, мне кажется, человек, вот, как бы, если он прочитал Солженицына, если он верит идеям Сахарова, он как бы сам себе уже должен быть, ну, такое высокое слово я не могу применить, ну, как бы моральным авторитетом, и опираясь на эти труды, вот, и развивая их, потому что, ну, если, как говорится, застопориться, быть на одном месте, это тоже не очень хорошо. А вообще сейчас для меня морального авторитета в России, как такового, его нет, потому что... Но я не могу сейчас вот назвать, вот. Идеи-то можно собрать от каждого человека, но вот единого человека, как вот личность, я такого не могу назвать.
Спасибо, Сергей. К сожалению, с вами согласны и многие слушатели, которые присылают нам сегодня сообщения. Никто не является для меня сегодня моральным авторитетом. Такие слова говорят многие из них. Но давайте послушаем. У нас есть еще один звонок. Анатолий нам дозвонился. Может быть, у Анатолия, у вас есть все-таки какой-то моральный авторитет в современной России?
Вы знаете, мне кажется, радио «Свобода» ставит вопрос крайне некорректно. Почему? Потому что вот когда возникает моральный авторитет более чем для 10 человек, это по Достоевскому «Легенда о великом инквизиторе». Вы понимаете, моральные авторитеты ведь не возникают сами по себе. Они часто возникают вследствие обработки людей, промывания их мозгов. И они считают часто моральным авторитетом совсем не то, что хотелось бы нам видеть. И потом глубоко разочаровываются в этом.
Поэтому... Возможно, конечно, Анатолий, но вот давайте, кто для вас является моральным авторитетом?
Моя мама. Для меня этого вполне достаточно.
Спасибо. Еще один звонок у нас из города Мичуринск. Тоже Николай нам дозвонился. Доброе утро, Николай.
Я считаю моральным авторитетом вот в настоящий момент, без всяких там рассуждений особых, это Сергей Адамович Ковалев. Человек, прошедший весь ужас совдеповских концлагерей, вот, и те, кто сейчас возводит гибистскую ничтожность в авторитете моральной, это цинизм, я считаю, и надругательство над памятью миллионов жертв вот этой гестаповской гибистской системы. Я считаю его моральным авторитетом во всех отношениях.
Спасибо, Николай. С вами согласен наш слушатель Олег из Москвы, который тоже пишет, что для него моральным авторитетом в современной России является соратник академика Сахарова Сергей Адамович Ковалев. Еще один звонок у нас тоже из Москвы. Александр, доброе утро.
Добрый день. Вы знаете, Жириновский, вот на прошлой неделе в передаче на НТВ он сказал, что надо продать Сибирь, либо отдать в аренду иностранцам, стать экономикой транспортной, то есть как бурлаки возить слева направо, и промышленность нам не нужна. На протяжении 20 лет все, что он говорит, сбывается. Конечно, это моральный авторитет.
То есть вы считаете, что и вот эти его слова сбудутся?
Конечно, а он заранее уже нам говорит о том, что будет.
Понятна ваша точка зрения, Александр. Ну, давайте послушаем еще одно мнение Натальи из Москвы. Доброе утро, Наталья. Наталья, доброе утро. Алло. Нету, к сожалению, у нас связи на этот раз. Спасибо всем, кто нам дозвонился и прислал свои сообщения. Мы будем ждать ваших звонков и в следующем часе. Напомню, сегодня, в день, когда исполняется 10 лет со дня смерти академика Лихачева, мы спрашиваем вас, кто в России является для вас моральным авторитетом.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжим рассказом о самых интересных публикациях в свежих российских газетах. Со мной рядом в студии наш обозреватель Михаил Шевелев. Доброе утро, Михаил.
Доброе утро, Марк. Сегодняшние российские газеты полны в основном экономических новостей. Начнем с газеты «Коммерсант». Она в главной публикации сегодняшнего дня на первой полосе рассказывает о том, что Банк России занялся, по сути, валютными спекуляциями, зарабатывая на разнице валютных курсов. Вторая публикация посвящена «АвтоВАЗу», вечному герою российской прессы. Государство подкатывает к капиталу «АвтоВАЗа». Речь в этой публикации идет о том, что государство может увеличить свою долю в основном капитале главного российского автопроизводителя. Газета «Ведомости» по обязанности, как газета деловых кругов, сообщает тоже новости из области экономики. Убрал руки. Речь идет о вчерашнем заявлении Владимира Путина, из которого следует, что посткризисное развитие России будет носить либеральный характер. Либеральный, заметим, по словам Владимира Путина. «Минимум газа» – еще одна публикация в газете «Ведомости». Речь идет о том, что в кризисное время «Газпром» сокращает все расходы, кроме, легко угадать, каких. На 9% возрастут управленческие расходы этой государственной монополии. «Новое известие» публикует последнее интервью режиссера Ивана Дыховичного. «Новое известие» заглавили его таким образом: «Я снял все, что хотел». Цитата из интервью Ивана Дыховичного. «Независимая газета» рассказывает о том, как Кишинев выдавливает Москву. Новые власти Молдавии надеются избавиться от миротворческого российского контингента. Газета «Газета». «Государство прощается с бизнесом». Это рассказ о новом этапе приватизации в Российской Федерации. «Московский комсомолец», видимо, последним из всех отечественных изданий, подводит итоги десятилетия, прошедшего с момента Второй чеченской кампании. «Война не уходит с миром». Это публикация двух специальных корреспондентов «Московского комсомольца» Вадима Речкалова и Юлии Калининой. И, наконец, «Российская газета» в публикации под заголовком «Дал газу» рассказывает никак не о газе, а о том, что участились случаи серьезных аварий с участием владельцев дорогих иномарок. Вот примерно так выглядит информационный срез первых полос российских газет сегодня.
Спасибо, Михаил. Мы с вами не прощаемся. Обещаем нашим слушателям вернуться подробно к разговору о самых интересных статьях в сегодняшних российских газетах далее в нашей программе. Ну а сейчас в Москве 8 часов 45 минут, и я расскажу коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Брюсселе сегодня будет обнародован доклад Комиссии Евросоюза о причинах российско-грузинского вооруженного конфликта в августе 2008 года. Американский президент Барак Обама выступил в поддержку улучшения отношений США и НАТО с Россией. Сопредседатель партии «Правое дело» Леонид Гозман подал в суд на мэра Москвы Юрия Лужкова. В Непале обрушилось здание церкви. Погибли более 20 человек, свыше 60 ранены. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью.
круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Экономическая тематика, как вы только что слышали, доминирует на первых полосах сегодняшних российских газет. Ну а сейчас, собственно, о новостях экономики, которыми их увидел наш обозреватель Иван Трифилов.
Центральный банк России с 30 сентября снижает ставку рефинансирования с 10,5% до 10% годовых. Это уже седьмое снижение ставки за период с 24 апреля текущего года с уровня 13%. До этого ставка рефинансирования в России, наоборот, повышалась 6 раз подряд, начиная с февраля 2008 года. Численность безработных в России, официально зарегистрированных в службе занятости, за неделю сократилась на 0,4%, составив 23 сентября 2 077 600 человек, говорится в материалах Министерства здравоохранения и социального развития. Вместе с тем, количество безработных, рассчитываемое по методологии Международной организации труда, согласно последним опубликованным данным, составляет 6 200 000 человек, или 8,1% экономически активного населения. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 октября составит $240.70 за тонну, говорится в опубликованном постановлении правительства страны. Это почти на 1% выше нынешней ставки, но почти в два раза ниже исторически максимальной ставки, действовавшей в августе-сентябре годом ранее. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством ежемесячно на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. В период с 15 августа по 14 сентября, по данным Министерства финансов, средняя цена российской нефти Urals составила более $69.50 за баррель или примерно $508 за тонну. Европейский банк реконструкции и развития с 29 сентября начинает в России программу развития энергоэффективности объемом $300 миллионов. Сообщается, что в ее рамках банк предоставит российским коммерческим банкам средства для последующего кредитования средних и крупных корпоративных клиентов, реализующих проекты, связанные с повышением эффективности использования энергии. Максимальный объем такого кредита составит $6.5 миллионов или рублевый эквивалент этой суммы.
И официальные курсы валют на сегодня: доллар 30 рублей 9 копеек, евро 44 рубля ровно. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас о самых заметных московских новостях. История с закрытием черкизовского рынка получает все новые и новые продолжения, причем порой самого неожиданного характера. Во вторник мэр Москвы Юрий Лужков заявил, что в столице вовсе не должно быть мелкооптовых рынков, причем градоначальник хочет закрепить эту норму в новом генплане развития Москвы. Одновременно с этим заявлением вчера ОМОН блокировал рынок в Лужниках, устроив там операцию по поиску контрафактной продукции. А сегодня российские предприниматели, чей бизнес пострадал из-за закрытия черкизовского рынка, намерены обратиться в посольство Китая и попросить гражданство этой страны. Почему бизнесмены решились на этот неожиданный шаг, выясняла наш корреспондент Тамара Леленкова.
Черкизовский рынок был едва ли не самым крупным предприятием в мире. Его закрытие ликвидировало, по данным Федерации мигрантов России, 100 тысяч рабочих мест. Сегодня в наиболее выигрышных условиях, благодаря поддержке с родины, оказались китайские предприниматели, в наиболее печальных – российские, а их, по словам самих бизнесменов, около 28 тысяч. Рассказывает координатор инициативной группы работников черкизовского рынка Леонид Развозжаев.
Мы предприниматели российские, граждане России. Мы хотели бы действительно узнать возможность принятия китайского гражданства. Это отчасти наш акт отчаяния, потому что сколько мы не обращались к российским властям за помощью, сколько мы не предлагали различные варианты решения проблем, связанных с закрытием черкизовского рынка, но практически все наши вот эти доводы не были услышаны. Мы на данный момент видим только, что гражданам Китая удалось устроиться, удалось взять торговые места на оптовых рынках города Москвы. Делегация Китая проводит переговоры довольно успешно с правительством Москвы, с федеральным российским правительством о введении китайскими гражданами бизнеса в России. И, соответственно, мы в этой ситуации, в первую очередь, как бизнесмены, тоже хотели бы, чтобы к нам относились по-человечески, чтобы мы могли претендовать хотя бы на такие же условия, существования, которыми пользуются граждане Китая. В московском правительстве сами вообще уже не разговаривают. Нам прямо сказали, что китайцы привезли миллиард долларов и, собственно говоря, они будут здесь строить торговые комплексы и будут здесь легально работать.
Леонид, а в чем проблема? Проблема в том, чтобы найти места для такого количества людей, или проблема в том, что вот те места, которые имеются, за них просят высокую арендную плату?
Специфика работы наша заключается в том, что к нам должны приезжать люди из регионов. То есть этим людям удобнее всего приезжать к нам на автобусах. И таких рынков оптовых, куда приезжают именно автобусы организованно, их в Москве практически не осталось. Ну, остались Лужники и вот торговый комплекс Москва, где, естественно, суммарное количество мест в десятки раз меньше, чем на черкизовском рынке.
Рассказывал координатор инициативной группы работников черкизовского рынка Леонид Развожаев. Проблемы, возникшие в связи с закрытием черкизовского рынка, оказались так велики, что в общественной палате была создана рабочая группа по регулированию последствий. Ее возглавил Александр Брод.
Власти пока очень слабо уделяют внимание нашему малому среднему бизнесу, квалифицированному правовому развитию торговли. И, конечно, в данной ситуации граждане Китая оказались в выигрышной ситуации, потому что как только начались проблемы у предпринимателей после закрытия черкизовского рынка, сразу приехала делегация правительства Китая, встречалась с московскими властями. Предприниматели получили беспроцентные льготные кредиты на ведение бизнеса. И власти Китая всегда очень чутко, оперативно, неравнодушно реагируют на проблемы своих граждан. Чего не скажешь о наших чиновниках. Малый и средний бизнес брошен, предоставлен сам себе и не может стать цивилизованным без помощи государства, которое только создает и создает ему дополнительные проблемы.
Черкизовский рынок в Москве был центром оптовой торговли для всей России. И часть товаров составляли изделия российских производителей. Найдется ли место этим товарам после закрытия рынка, вопрос этот, несмотря на все усилия предпринимателей и общественности, до сих пор остается открытым. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
Сейчас в утренней программе «Время свободы» вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о текстовых сообщениях как главной опасности на дорогах. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. 24-летним тюремным приговором, вынесенным известному мошеннику, завершилось одно из самых шумных судебных дел последнего времени, в котором были замешаны имена видных американских политиков. Норман Хсу, выходец из Гонконга, получил 20 лет за финансовые махинации и 4 года за жульничество с предвыборными политическими пожертвованиями, с помощью которых он вошел в доверие к видным политикам, включая Хиллари Клинтон, и стал одним из самых уважаемых жертвователей в Демократической партии. Хсу сделал себе имя благодаря удивительной способности организовывать дотации в предвыборные фонды политиков от имени своих многочисленных знакомых. Потом, впрочем, выяснилось, что знакомые не имели отношения к пожертвованиям. Это были деньги самого Хсу, которые он сделал, обманывая инвесторов в его многочисленных фиктивных предприятиях. В глазах инвесторов весомости ему придавали тесные связи с политиками. Финансовое мошенничество, а он своровал у инвесторов больше 50 миллионов, как и крупные значительно превышающие лимиты индивидуальные политические пожертвования, являются уголовными преступлениями. Приговаривая 58-летнего Хсу к почти четверти века тюрьмы, судья заявил, что его преступления были нацелены на подрыв фундамента американской демократии. Организации палаточных врачебных кабинетов встречают американские больницы приближение новой вспышки пандемии свиного гриппа. Суть новшества, предложенного медиками в Техасе, заключается в организации первой помощи жертвам гриппа вне стен приемных скорой помощи, где они могут заразить других пациентов. Особенность этого вируса заключается в том, что большинство пациентов не требует особого медицинского вмешательства. Температура, сердцебиение, давление, в случае необходимости анализ крови, по этим показателям можно сделать заключение о необходимости приема лекарств или о том, что пациенту требуется более серьезное внимание врача. Медицинский центр при Стэнфордском университете пошел еще дальше и организовал осмотр больных в их собственных автомобилях. Все необходимые процедуры проводятся через приоткрытое окно. Заключение и рецепт выписываются на капоте. Стэнфордские врачи готовят инструкции, которые помогут распространить их опыт повсеместно. Соединенные Штаты готовы бороться с помощью крайних мер с новой серьезной опасностью на дорогах, индивидуальными средствами коммуникации, используемыми многими водителями за рулем. В среду в Вашингтоне открывается конференция, на которой будут обсуждаться новые законодательные меры. С подробностями Алан Давыдов.
Если вы один из миллионов американцев, кто каждый день добирается до работы из пригорода на автомобиле по скоростному шоссе, весьма вероятно, что водитель автомобиля в соседнем ряду, позади или впереди вас, читает или набирает на своем карманном компьютере текстовое сообщение, что повышает вероятность аварии в несколько раз. По мнению представителей Американской ассоциации автомобилистов, такое отвлечение внимания водителей от дороги приняло характер эпидемии. Ассоциация выяснила, что более половины водителей на скоростной Вашингтонской кольцевой автодороге пользуются в движении мобильниками. Четверть из них при этом отправляют или читают СМС-сообщения. На открывающейся в Вашингтоне в среду конференции под эгидой Министерства транспорта США будет обсуждено предложение о принятии закона, предусматривающего отказ в федеральном финансировании развития автодорог тем штатам, в которых не введен запрет на работу с текстовыми сообщениями за рулем. Законодатели 18 штатов уже приняли такие запреты. Одним из первых стал штат Юта, говорит руководитель местной общественной кампании против отвлекающих факторов за рулем Брен Уилхайт. Если полиция хотя бы просто заметит, как вы посылаете или принимаете смски за рулем, вас ждет $750 штрафа и 3 месяца тюрьмы. Если же это приведет к гибели человека, вам присудят до 15 лет тюрьмы и штраф в $10,000. При очевидной пагубности использования средств связи за рулем есть и влиятельные группы, которые противятся закручиванию гаек. Американские водители-дальнобойщики настаивают на том, чтобы законодательные запреты не затрагивали использование их специальных компьютеров, обеспечивающих в дороге контакт с диспетчерами. Представители Национальной ассоциации компаний грузового автотранспорта говорят, что такое устройство с 4-6 строками на экране требует от водителя меньше сосредоточенности, чем мобильный телефон. Многие же исследователи и поборники безопасности на дорогах напоминают, что работа на таком устройстве подразумевает использование клавиатуры на приборной доске или на коленях водителя. При этом риск серьезной аварии намного выше, учитывая размеры и длинный тормозной путь гигантского автофургона.
Этой корреспонденцией Алана Давыдова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Оставайтесь на наших волнах. Через несколько минут мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В следующем часе. Сегодня в России официально отмечается День интернета. И уж так получилось, что к этой дате оказался приуроченным новый законопроект, который разработало Министерство юстиции. Это законопроект об усилении контроля над интернетом, который позволит правоохранительным органам, в том числе, ограничивать доступ граждан к сети. Насколько у этого законопроекта и какие шансы у него есть какие шансы у этого законопроекта есть, чтобы стать законом, и как быстро он может стать реальностью для пользователей российского интернета. Об этом поговорим в следующем часе.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9000.